Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире передача «Слово». В литературе второй половины 20 века фэнтези занимают очень важное место. Сегодня они востребованы русскими читателями, как взрослыми, так и детьми. Но связаны ли фэнтези с христианской культурой? Об этом мы поговорим с доктором филологических наук, профессором Санкт-Петербургской духовной академии Петром Евгеньевичем Бухаркиным. Здравствуйте, Петр Евгеньевич.
Здравствуйте, Катя.
У меня к вам первый естественный и простой вопрос. А что такое фэнтези в литературе?
Да, Катя, тот вопрос, который вы задали, он действительно естественный и простой, казалось бы, но ответить на него, как ни странно, не так легко. В самом общем виде, конечно, мы можем сказать, что фэнтези – это произведение с обязательным элементом фантастики. Но ведь то же самое мы можем сказать и о фантастической литературе. Поэтому, очевидно, для того, чтобы определить фэнтези, лучше всего – назвать самое, наверное, классическое произведение этого жанра – это знаменитый «Властелин колец» Толкина. А, действительно, «Властелин колец» задал целую линию, целую парадигму, выражаясь научно, фэнтези. Вспомнив это произведение, мы сразу увидим главные черты фэнтези. Элементы фантастики, но не просто фантастики, а связанные с мифологией. Mm-hmm. С эльфами, с гномами, гоблинами и так далее. Эти элементы фантастики перенесены в вымышленный мир, виртуальный, который не совсем понятных отношениях находится с нашей планетой, с Землей, земной историей. Время действия фэнтези, как правило, перенесено в какое-то неопределенное средневековье. Это прежде всего средневековая эпоха. Вот эти, наверное, главные особенности фэнтези и отличают фэнтези от фантастической литературы и позволяют увидеть в этом произведении все-таки особый род литературы.
А можно ли считать фэнтези произведениями, связанные с христианской культурой?
В общем-то, можно, но, конечно, с оговорками. Ведь на первый взгляд в фэнтези нет христианства, ведь там же нету Христа, нет Бога, нет христианских церквей. Например, у Толкина. Там же есть какие-то религиозные темы, религиозные образы, но они никак прямо не соотнесены с христианством. Кроме этого, в фэнтези всегда активизируется вот это мифологическое начало. Фантастические существа. Ну, какие-нибудь хоббиты. Или вообще непонятно кто. Ну, тут можно назвать и Гарри Поттера, называя самые знаменитые фэнтези. Или, в конце концов, космическую трилогию Льюиса, если считать ее фэнтези. Все-таки это во многом, наверное, фэнтези. Там всюду действуют существа, которые не вполне понятны и уж никак не связаны с христианством. Как известно, ни гномов, ни эльфов, никого христианская культура не знает, их отрицает. В связи с этим, на первый взгляд, кажется, что фэнтези далеки от христианства. И не случайно. Очень многих строгих, я бы сказал, даже с оттенком фундаментализма христианских читателей, фэнтези вызывают напряжение. Но вместе с тем, вот эти внешние отличия фэнтези от христианства все-таки не отделяет этот жанр в лучших его проявлениях от главной сути христианской культуры. Вновь назову «Властелин колец». Казалось бы, там ничего нет от христианства, но с другой стороны. Ведь это мир, который изображен в этом произведении, конечно, очень близок к христианскому пониманию мира и особенно христианскому отношению ко злу. Вот на это мне особенно хочется обратить внимание. Как мало в какой литературе фэнтези, опять-таки, вновь скажу, у Толкина, хотя и в «Хрониках Нарнии» и так далее, можно назвать и другие произведения, мы видим непривлекательность зла, ужас зла. Вот вы помните, как в «Властелине колец» появляются черные всадники? Они же вызывают действительно физическое ощущение страха. Да. Это, конечно, очень важно. Так же, как вообще тема опасности борьбы со злом через погружение в тайны зла. Поэтому в лучших своих проявлениях жанр фэнтези не носит антихристианского характера и, наоборот, может вполне быть вписан пространство христианской культуры. И это неудивительно. Дело в том, что на жанр фэнтези оказало очень сильное влияние средневековая литература, прежде всего рыцарские романы. Вот цикл о короле Артуре, а рыцарские романы, созданные в расцвет западного средневековья, конечно, пронизаны христианской темой, несмотря на появление и странных животных, типа единорогов, и волшебников, и колдунов, и магов, какой-нибудь Мерлин в артуровском цикле. Но вместе с тем это все пронизано христианским началом. И вот некая ориентация фэнтези на средневековый рыцарский роман и сильно сближает этот жанр с христианской литературой.
Хорошо. А имеются ли в фэнтези особенности, которые могут противопоставлять произведения этого жанра христианству?
Конечно. И эти особенности, которые противопоставляют фэнтези христианству, могут быть разделены на две группы. Во-первых, то, о чем я вам говорил. Вот эта вот мифология, эти какие-то языческие существа, конечно, все-таки они противопоставляют христианству. В принципе. И чем хуже произведение, тем сильнее противопоставленность фэнтези христианской культуре. Вот если мы сравним Толкина и произведение Ника Перумова по существу на эти же темы, то мы сразу увидим, насколько Толкин христианский автор, а Ник Перумов, конечно, его произведения от христианства очень далеки, именно потому, что там очень ощутима вот эта вот активизация языческих героев, языческих богов всякого, или языческих существ всякого рода. Но это не самое главное. Гораздо опаснее, когда мы говорим о противопоставленности фэнтези христианству, главный принцип фэнтези, вот это вот как раз это само фэнтези, то есть вымышленность. Это же мир виртуальный, при этом мир, который никак не вписывается, в отличие от научной фантастики, в привычные представление о земном мире. Ведь если мы вспомним научную фантастику, то мы увидим, что крупные произведения научно-фантастические все-таки вписывают иные миры в общую картину Вселенной, соотносят ее с Землей. А в абсолютном большинстве фэнтези этого не происходит. Мы даже не понимаем, а вот где происходит действие, как происходит действие. И вот здесь возникает, я думаю, самое главное и, в общем-то, очень серьезная опасность, которая таится в фэнтези для христианской культуры. Фэнтези приучает изменять мир по своему желанию. Ведь, в общем-то, фэнтези, распространение этого жанра во многом и связано с тем, что мы берем что-то похожее на нашу собственную историю, но переписываем ее, не считаясь ни с чем, кроме собственного желания. И в результате возникает вот это ощущение мечты, в которую мы погружаемся. А как мы знаем, все-таки для христианского сознания мечта всегда прельстительна, она всегда соблазнительна. Именно потому, что, погружаясь в мечту, как писал святитель Василий Великий, мы забываем реальность. Мы не считаем нужным изменять свою собственную жизнь в реальности, окружающую нас действительность. Мы вместо этого придумываем игровое пространство, в которое себя помещаем. Именно это и происходит в фэнтези. И вот это, конечно, заключает в себе опасность, противопоставляя фэнтези историческим романам разного рода. В том числе романам близким фэнтези, например, Мэри Стюарт, где описывается Мерлин, где описывается похожая ситуация, но там это действие на земле, в Англии раннего Средневековья. Мы более не менее представляем, где, когда и почему все происходит. А когда мы читаем Толкина, Льюиса, Перумова и другие многочисленные фэнтези, «Борьба престолов», вот яркий пример, и выразительный пример. Но ведь это действительно совершенно фантастический, нереальный мир. И фэнтези в этом смысле можно читателю пропасть так, как неустойчивый к соблазнам виртуального мира человек может пропасть в интернете. Вот это, я думаю, главная опасность, которая таится в фэнтези. То есть подмена, отказ от реальности, даже не подмена реальности, а отказ от изображение реального мира, замена реального мира миром сознательно вымышленным, при этом непонятно каким.
Но ведь в русской культуре фэнтези появились несколько десятилетий назад. А были ли предшественники в детской русской литературе?
Да, и очень точно, Катя, вы обратили внимание, скорее в детской литературе. Угу. И мы знаем, конечно, такого замечательного предшественника, хотя это не совсем русская литература, но в русской литературе это произведение все-таки ожило. Я имею в виду «Волшебник изумрудного города», «Урфин Джуз», «Семь подземных королей». Это ведь образцовая фэнтези. Просто образцовая фэнтези, конечно, взятая у американского писателя, как известно, американского писателя начала 20 века, или даже рубежа 19 и 20 века, но вместе с тем именно на русской почве, под пером Волкова, писателя, который, надо сказать, очень красочно, очень выразительно описал этот материал, выразил этот материал на русском языке, конечно, возникает фэнтези, которое для людей моего поколения было, в общем-то, едва ли не единственным. Но все-таки едва ли не единственным. Я рискнул бы сказать, хотя с оговорками, предшественниками фэнтези можно считать произведение на историческую тему с фантастическими элементами типа столь любимого, опять-таки, людьми моего возраста в детстве, фильма и книги «Королевство кривых зеркал». Ведь, в принципе, это тоже фэнтези. Или книги, я, к сожалению, не помню автора, «Гак и Бурцик в стране бездельников». Я помню, как я, наверное, 10-летним или 11-летним мальчиком читал эту книгу. Это, в общем-то, фэнтези, конечно. К сожалению, в большинстве советских фэнтези и в «Королевстве кривых зеркал», между прочим, присутствовала коммунистическая идеология, присутствовала идея обличения феодального или капиталистического мира, которая, конечно, очень портила. Но вот там, где ее не было, как в серии волковских переложений, конечно, это, в общем-то, фэнтези. Хотя фэнтези, ну, в таком зачаточном состоянии, но все-таки фэнтези, я, простите, вот как-то так сам себе противоречу, потому что с одной стороны, волковский цикл все-таки это не совсем фэнтези, а с другой стороны, конечно, это произведение, в общем-то, вполне вписывающееся в произведение того жанра, о котором мы с вами говорим.
Петр Евгеньевич, к сожалению, нам пора прощаться с вами. Я, если можно сказать, спасибо вам за фантастическую сегодня беседу.
Спасибо, спасибо за внимание.
Дорогие телезрители, книга закладывает и формирует в нас восприятие прекрасного и безобразного, хорошего и плохого, доброго и злого. Давайте выбирать для наших детей добрую литературу, чтобы они смогли увидеть в ней пример того, к чему надо стремиться в жизни. До новых встреч!